Через полчаса в кабинете комиссара все расселись по местам и приготовились слушать. Чмунг предложил всем кофе. От двух пончиков, оставшихся со вчерашнего дня, кондитерские еще не открылись, не отказался только Флевретти и приезжий гном. Один не толстеет, другому все равно. Пятью минутами назад, когда мы только пришли, я увидел обоих преступников, крепко запертых за решеткой, в камере предварительного заключения. У волка-оборотня вид был смирившийся, а горгул еще хорохорился. «Шлям подложили! Нас подставили, чтобы оградить своего сержантика! Это он украл шлем! Это полицейские все в сговоре!»
«Пять лет дополнительно за клевету», — напомнил шеф. Горгул мигом заткнулся. «Я даже не стал с ним разговаривать. Боялся сорваться, а ничем приятным для него это бы не закончилось». Базиликус официально попросил директора музея, ввиду сложившихся обстоятельств, не открывать сегодня музей. Может быть, понадобится вызвать экспертов из окружного департамента, чтобы найти еще дополнительные доказательства на случай сердобольных присяжных. Ну и на случай, если преступникам повезет с хорошим адвокатом, который подтасует факты так, что они предстанут перед судом чище ангельских крылышек. Директор, конечно, не возражал. Он был только рад содействовать полиции хоть в этом, но в итоге вызывать специалистов не понадобилось. Все и так вышло очень гладко. Доказательства оказались слишком значительными, чтобы оставить злоумышленникам шанс увильнуть от справедливого наказания. И это несмотря на то, что охранник Волк неожиданно решил отказаться от признания. У нас такое происходит довольно часто. Шеф рассказал по порядку о том, как они арестовали Вовка Вульфа. Увидев спросонья на крыльце самого комиссара полиции с капралом, оборотень так растерялся, что с него стали падать штаны. А когда капрал зачитал ему статью об ответственности за кражу особо ценного имущества, являющегося национальным достоянием государства, и о том, какой срок его ждет, если он сейчас же не вернет корону, бедняга мигом признался, что спрятал ее под кроватью. То есть злодей оказался чистой воды дилетантом. С Горгулом они договорились встретиться через два дня, когда, по выражению последнего, вся шумиха немного поутихнет. Мозгом преступного дуэта был, разумеется, Эжен Сюсю. Пользуясь своими преступными связями, он заранее нашел покупателя, да и сам, как оказалось, ранее уже привлекался за мелкий грабеж. Мы все посмотрели на директора музея. Тот недоуменно развел руками. «А что такого? У нас считается неблагонадежным гражданин не менее чем с тремя судимостями. А у этого была только одна, так что он был практически чист». Вот с этим все вынужденно согласились. «Закон есть закон».
«А как они сговорились?» — спросил один из приезжих музейщиков.
Эжен Сюсю убедил простодушного волка, посулив легкую наживу. Горгулу нужен был сообщник, как вдруг он узнает, что его давний напарник и приятель нуждается в деньгах на лечение одной одинокой бабушки, которую он случайно покусал. Она согласилась не заявлять в полицию в обмен на внушительную сумму отступных, и оборотень мучительно думал, где взять деньги. Кредиты в банках ему уже не давали, видимо, это была не первая бабушка, которую он выплачивал.
Мне стало понятно... Базиликус уже успел подробно допросить Вульфа, а меня оставил мучиться, велев Чмунку и Флевретти не отвечать на мои звонки. Такое вот у него было чувство юмора.
«Вы Горгула допросили?» — спросил я. «Еще не успел. Решил не испытывать дольше ваше терпение, сержант. Кроме того, думаю, что это исключительно ваше право». «А как вы его задержали?» «Очень просто. Он тоже нас не ждал. Попытался было оказать сопротивление, но при виде оружия быстро понял, что сопротивляться бесполезно. Только отрицал все по дороге. Типа это полицейский произвол и все такое». Попросив капрала принести еще кофе, неспешно рассказывал шеф. «У него своеобразная манера общения. Мы в этом уже убедились на его первом допросе в музее. Хотя тогда это был еще только опрос. В общем, он то кололся, начиная перекладывать вину на Вовка Вульфа, когда увидел его в машине, то снова все отрицал и обвинял нас в чем только возможно, хотя мы его даже не спрашивали. Но этот парень уже сдал себя. Дело за малым — запротоколировать весь тот словесный бред, что он нес. А там, среди жалоб и оскорблений, наверняка будет и признание». Часом позже, когда все гости распрощались, еще несколько раз повторив благодарности нашей полиции за оперативную службу, уехали, музейщики из столицы на свой поезд, а директор нашего музея к себе на работу, мы смогли, наконец, приступить к официальным допросам. Охранник Горгул сопротивлялся чисто по привычке, даже снова начал сваливать всю вину на Волка. Но когда я показал ему на своем сотовом фотографии место, где он лежал, и невинно спросил, почему же тогда витрина была разбита до его падения, он вдруг во всем признался.
«Не рассчитал чуток. Не подумал, что подо мной стеклышек быть не должно. Твоя правда. Но это не скостят срок за чистосердечное признание-то, да, сержантик?»
Простая пуговица, найденная мной на крыше, оказалось от штанов оборотня. «Понятно, почему он так и не смог застегнуть их при задержании», — вспомнил комиссар. На форменных брюках месье Вульфа действительно не хватало одной пуговицы. Остальные были идентичны этой. Видимо, из-за особо повышенной волосатости он не мог носить штаны на молнии. Это была еще одна неоспоримая улика. Покупателя, а может и заказчика, Горгул не выдал, но нам и не нужно было так глубоко копать. Это уже дело окружной полиции, а мы свою задачу выполнили. Там их снова будут допрашивать и, может быть, узнают что-то новое. Мы составили короткие отчеты, а через несколько часов за обоими преступниками приехали два сержанта из округа. На словах они передали нам благодарность нашего высшего начальства, но, высказав мягкое недоумение по поводу того, как часто у нас в последнее время совершаются преступления, на что Жерар блестяще возразил: «Главное, не как много у нас совершается преступлений, а за какой срок мы их расследуем. Согласитесь, на этот раз мы побили даже собственный рекорд скорости». Парням было нечего возразить. Они погрузили преступников в свой полицейский фургон и уехали. «Бродзинский, загляните ко мне», — попросил шеф, заходя в кабинет и оставляя дверь приоткрытой. Когда я прикрыл ее за собой, он уже восседал в своем кресле, важный, как король-лев среди прайда. «За все ваши волнения, сержант, и за ваш дедуктивный метод вы награждаетесь 3 днями отдыха. Только возьмите их, когда будет поменьше работы. Думаю, если ничего не случится, в начале следующего месяца». «Спасибо, комиссар». Я сдержанно поклонился и, больше ничего не сказав, пусть тоже хоть немного помучается, вышел. В принципе, я был доволен. Для полного счастья теперь не хватало только одного. И едва я успел об этом подумать, как зазвонил телефон. «Эльвира. Ну вот и оно. Дождался. Сама позвонила. Пожалуй, я воспользуюсь 3 днями отдыха уже сегодня».